Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Разговор о культурных событиях последних дней».
Перед Пасхой в Москве состоялась премьера самой кассовой американской картины этого года – фильма Мела Гибсона «Страсти Христовы». Об особенностях восприятия фильма Гибсона в России мой коллега Андрей Шары беседовал с ведущим нашей программы с христианской точки зрения священником Яковом Кротовым.
Как вы считаете, Яков, Русская Православная Церковь выскажется по поводу этого фильма? И вообще, какова традиция в этой связи публичного поведения Русской Православной Церкви?
Вообще, в православной традиции, в отличие, скажем, от католической, да, может быть, и от лютеранской, нету обычая сильно ориентироваться на мнение человека, хотя бы это был патриарх или духовник. Это, скорее, нововведение, появившееся в последние 10 лет, когда люди с советскими рефлексами пришли в храмы, и они видят в патриархе генерального секретаря, в священниках просто секретарей, там, райкомовских, партячейки, и обращаются к ним соответствующе. Тем не менее, около недели назад уже состоялся просмотр фильма Гибсона, специально организованный для представителей Московской патриархии. Замечу, что это не единственное направление в современном российском православии. И фильм в целом получил одобрение, так что здесь ситуация, ну, как минимум, мягче, чем с последним искушением Христа. Но мы уже сталкивались с тем, что одобрения, вынесенные по идейным, идеологическим соображениям, не очень-то дорогого стоит. И, может быть, этим фильм и хорош, он выдергивает человека из вот этой скорлупы конформизма путем физического шока, психосоматического такого шока, когда эмоциональное воздействие разрушает привычную нашу раковину, в которой мы прячемся от действительности. Так что, может быть, человек пойдет на фильм, потому что батюшка благословил, а потом задумается, а во всем ли нужно спрашивать батюшку.
«Поверх барьеров. Разговор о культурных событиях последних дней». Подготовил и ведет программу Дмитрий Волчек. Эфир 12 апреля 2004 года.
Говорит Радио Свобода. «Поверх барьеров». В этом выпуске культурно-политического радиожурнала мы расскажем о выставке «Москва-Берлин», о российской премьере фильма «Страсти Христовы», о фильме «12 стульев» новой экранизации романа Ильфа и Петрова, выходящей на российские экраны, о прошедшей в Санкт-Петербурге конференции, посвященной столетию со дня рождения Александра Введенского, и о новинках издательства «Эксмо». Здравствуйте, ведет программу Дмитрий Волчек. В Москве в Государственном историческом музее проходит выставка современного искусства «Москва-Берлин. Современный взгляд». Это искусство второй половины XX века, которое кураторы попытались увидеть без идеологических предрассудков. Выставка, которая организована в рамках договоренности между президентом Путиным и канцлером Шрёдером, была показана в Берлине в конце прошлого года и вызвала разноречивые отклики. На выставке «Москва-Берлин» побывала Елена Фанайлова.
Поклонники современного искусства, наконец, могут радоваться. Илья Кабаков и Эрик Булатов в главном историческом музее России рядом с Кремлем. Поклонники же Шилова и Глазунова наверняка будут в шоке. Выставку «Москва-Берлин» еще до открытия пытались назвать идеологической диверсией. Но бывший замминистра культуры Павел Хорошилов, главный куратор выставки с российской стороны, на ее открытии заметил.
Если вспоминать историю этой выставки и все документы, которые в том числе и на межправительственном уровне, были подписаны, означают, что нашими заказчиками были высшие должностные лица Германии и России.
Искусствовед Екатерина Деготь, куратор выставки, добавляет.
Что касается каких-то ограничений, то меня даже удивило, что на стадии подготовки выставки в Берлине вообще никто не интересовался, что мы там выставляем. Мы могли бы выставить какую-то работу, где присутствовала бы очень острая и даже непристойная какая-нибудь критика президента Путина. Мы не воспользовались такой возможностью, но абсолютно никто не интересовался этим.
Портретов Путина на выставке мало, Гитлера тоже немного, больше Сталина, попадаются серп и молот, а также свастика. Екатерина Деготь предполагает реакцию российского зрителя.
Если они шокированы, то чем-то не тем, да, чем были шокированы зрители в Германии. Хранители, которые привезли одну из интересных таких очень критических работ немецких, которая называется «Нюрнбергская оргия», и изображает фашистский съезд, провокативную руку, поднятую в жесте «Хайль Гитлер», хранители говорили, что это работу вообще надо повесить повыше, чтобы защитить ее от возможной агрессии публики. Я очень очень удивилась и спросила, а почему? Они сказали, ну как, ну здесь изображена свастика. В Германии вообще-то законом запрещено изображение свастики. И это может вызвать агрессию со стороны немецкого зрителя. У нас же, естественно, абсолютно нет. Зато есть другие вещи. Разумеется, какие-то вещи, связанные с церковью, могли бы быть предметом агрессии. Это, безусловно, чувствуется всеобщее помешательство на том, что искусство и религия как-то есть одно. У нас, к сожалению, на выставку не попала работа группы медицинской герменевтики «Ортодоксия», которая представляет собой портреты патриархов Русской Православной Церкви в сочетании с такими голыми вишневыми косточками. Тонкий комментарий на тему идеала бестелесности, который существует в русской православной религиозной идеологии. У нас не было никакой ситуации прямого запрета, но по какому-то общему согласию, в конце концов, она не была выставлена.
Что действительно вызывает, если не шок, то довольно сильное впечатление, так это присутствие в одном зале классики соцреализма, западной абстракции и издевательски перепетого соцартом коммунистического искусства.
Одна из классических вещей соцреализма – это работа Федора Шурпина «Утро нашей Родины», где стоит Иосиф Виссарионович Сталин и смотрит так как бы немного вверх на фоне поднимающегося солнца. И с правой стороны этой же стены висит картина Федора Богородского «Слава павшим героям», где мать над гробом сына, но смотрит совсем не на сына, а тоже устремляет свой взор куда-то вдаль. И вот там, где встречаются взгляды Сталина и этой матери, висят четыре картины американского абстракциониста немецкого происхождения Йозефа Алберса. Четыре квадрата таких нежных цветов, апеллирующих к Казимиру Малевичу. Такой абстрактный символ некого солнца, на который смотрит у нас и Сталин, и эта мать. И вот мы так парадоксальным образом их сравниваем. Рядом со Сталином висит некая реакция на соцреализм со стороны Кумара и Меламеда. Это их две картины. Это «Происхождение соцреализма», где муза обрисовывает профиль Сталина, падающий на стену, да, благодаря свету. И большевики, возвращающиеся с демонстрации. Знаете, большевики, которые ахают перед таким ярким светом, как в картине Караваджо, только в данном случае он исходит не от какого-то божественного присутствия, а от какого-то странного динозаврика, который свидетельствует об их каком-то белогорячечном бреде.
Поражает, вне зависимости от идеологии, видеоинсталляция Марии Абрамович под названием «Герой». Говорят, художник Дмитрий Пригов, кстати, участник выставки, и ее куратор Екатерина Деготь.
Работа удивительно монументальна, а в то же время она проникнута таким очень личным содержанием. У нее есть еще история целая, касающаяся ее отца, судьбы, и что он был воин, что она на коне, поэтому там...
Художница с Балкан, черногорского происхождения, который давно живет на Западе, в Амстердаме, Берлине, но продолжает каким-то образом апеллировать к своим корням, причем не этническим, таким социальным, политически историческим. Вот эта работа «Герой» об этом. Она посвящена памяти ее отца, югославского партизана, получившего в свое время награды всякие, но для которого жизнь уже после войны оказалась очень тяжелой, и он не мог найти свое место, в особенности в ситуации распада Югославии, в особенности в ситуации краха социалистического блока. Он умер, в конце концов, вот с ощущением крушения всех надежд. И она как бы поднимает знамя отца, но знамя абсолютно чистое. Оно не красное, оно никакое другое. На нем просто ощущение чистого листа.
Что еще стоит увидеть на этой огромной, даже по мировым стандартам, выставке? Комнату, разрезанную пополам невидимой берлинской стеной. Разрезанный не только диван и телевизор, но даже котенок. Это инсталляция Виа Левандовски. Теннисистку Олега Кулика. Восковую тушку Анны Курниковой. Классических Бойса и Базелица. И уж точно работу Ребекки Хорн, американки немецкого происхождения, под названием «Высокая луна». Это два автомата, которые стреляют друг в друга кровью из подвешенных конических капсул, с риском повредить одежду зрителя, который захочет рассмотреть все это поближе.
Елена Фанайлова о выставке «Москва-Берлин». На волнах Радио Свобода культурно-политический радиожурнал «Поверх барьеров». Перед Пасхой в Москве состоялась премьера самой кассовой американской картины этого года – фильма Мела Гибсона «Страсти Христовы». Об особенностях восприятия фильма Гибсона в России мой коллега Андрей Шары беседовал с ведущим нашей программы с христианской точки зрения священником Яковом Кротовым.
Как вы считаете, Яков, Русская Православная Церковь выскажется по поводу этого фильма? И вообще, какова традиция в этой связи публичного поведения Русской Православной Церкви?
Вообще, в православной традиции, в отличие, скажем, от католической, да, может быть, и от лютеранской, нету обычая сильно ориентироваться на мнение человека, хотя бы это был патриарх или духовник. Это, скорее, нововведение, появившееся в последние 10 лет, когда люди с советскими рефлексами пришли в храмы, и они видят видят в патриархе генерального секретаря, в священниках просто секретарей, там, райкомовских, партячейки, и обращаются к ним соответствующе. Тем не менее, около недели назад уже состоялся просмотр фильма Гибсона, специально организованный для представителей Московской патриархии. Замечу, что это не единственное направление в современном российском православии. И фильм в целом получил одобрение, так что здесь ситуация, ну, как минимум, мягче, чем с последним искушением Христа. Но мы уже сталкивались с тем, что одобрение, вынесенное по идейным, идеологическим соображениям, не очень-то дорогого стоит. И, может быть, этим фильм и хорош, он выдергивает человека из вот этой скорлупы конформизма путем физического шока, психосоматического такого шока, когда эмоциональное воздействие разрушает привычную нашу раковину, в которой мы прячемся от действительности. Так что, может быть, человек пойдет на фильм, потому что батюшка благословил, а потом задумается, а во всем ли нужно спрашивать батюшку.
Яков, у каждого человека, конечно, свой бог, а вместе с тем существуют и какие-то стереотипные, привычные, традиционные изображения Сына Божьего. Все мы ориентируемся, прежде всего, представляя себе Христа по тем художественным образам, которые мы видели. Есть ли здесь какие-то особенности российского восприятия, массового восприятия Христа, и насколько им соответствует, насколько вы можете судить тот образ, который предлагает Гибсон?
У каждого человека свои отношения, а Бог-то один. Бог один – молельщики не одинаковы, говорила древнерусская пословица. В России образ Христа вполне традиционен для европейского ареала. Это брюнет с правильными чертами лица. Этот образ не похож на исторического Иисуса. Исторический Иисус был скорее лицом кавказской национальности, с ярко выраженными семитскими чертами. И по Москве он бы спокойно не прошел, его бы сразу замели. Тем не менее, надо помнить, что сегодня в мире большинство христиан живут в странах Латинской Америки, на африканском континенте. Огромное количество христиан в Индии, и каждая культура латиноамериканская, африканская, она создает образ Христа, похожий на своих соотечественников. Это правильно. Гибсон ориентируется на немецкую традицию конца 15 века, Альдорфер, другие живописцы того времени, и в сущности он просто складывает из них фильм, как фильмы по мотивам комиксов, так и его фильм по мотивам, скажем, того же Альдорфера. И когда-то, в конце 19 века, славянофилы говорили, что это совсем не русский образ, но сейчас, слава богу, уже в этом отношении Россия сделала еще один шаг в Европу и спокойно смотрит на это, кажется, что это уже наше.
О российской премьере фильма Мела Гибсона «Страсти Христовой» беседовали Андрей Шарый и Яков Кротов. На волнах Радио Свобода вы слушаете культурно-политический радиожурнал «Поверх барьеров». В Санкт-Петербурге завершилась конференция, посвященная столетию со дня рождения поэта Абериута Александра Введенского. На конференции побывала корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Даниил Хармс считал Александра Введенского величайшим поэтом. Михаил Кузьмин ставил его выше Хлебникова. Многие говорили, что это один из лучших поэтов XX века. Между тем, из-за специфики его поэтики, из-за того, что его тексты достаточно сложны и малодоступны для восприятия обычного читателя, Введенский оказался известен менее других абериутов Хармса, Заболоцкого, Олейникова. Кроме оценки творчества Введенского, на конференции прозвучали настоящие открытия. Филологу Валерию Сажину, например, посчастливилось найти неизвестные прежде письма Введенского. В 1942 году в блокадном Ленинграде философ, музыковед, историк литературы Яков Друскин унес из разбомбленной квартиры Даниила Хармса чемодан рукописи своего друга. В 1944-м, вернувшись из эвакуации, забрал остальной архив. Потом почти весь архив Хармса поступил в Российскую национальную библиотеку. Небольшая часть оставалась у сестры Друскина, Лидии Семеновны. Среди бумаг был запечатанный конверт, который она показала Валерию Сажину.
На нем было написано, что вскрыть его в 2000 году. Яков Семенович не предполагал, что начнется когда-либо издание Хармса. Полагал, что просто, ну, там, через 20 с лишним лет, может быть, кому-то это окажется интересным. Почему он так сделал, совершенно непонятно, потому что все прочее, огромное литературное наследие Хармса изучалось, он позволял им заниматься и передал в публичную библиотеку, а вот этот конверт в запечатанном виде так и хранился. Лидия Семеновна тоже как-то не торопилась вскрывать его, но все-таки милостиво позволила его недавно вскрыть. Что это оказалось? Это оказалось 21 письмо Веденского к своему другу Хармсу. Письма эти писались на протяжении 1926-1934 годов.
Что в этом конверте подлежало сокрытию от посторонних глаз, для Валерия Сажина осталось загадкой.
Там есть, может быть, два высказывания, которые мог Яков Семенович счесть не очень пристойными, но он при этом совершенно не считал нужным скрывать довольно большое количество эротических сочинений Хармса, они были общедоступны. С другой стороны, может быть, поскольку там письма и ссылки из Курской, где Веденский оказался в 1932 году, а потом туда же поехал и Хармс, может быть, он считал, что по политическим соображениям надо скрывать, но записные книжки Хармса, который он вел в Курске, были также общедоступны. В общем, как и многое в творчестве Абреутов, интригующее, неразгаданное, необъяснимо, и, может быть, никогда не будет объяснимо, так и вот этот вот конвертик.
Самое интересное в этих письмах то, что они, как и творческие рукописи, воспроизводят игровую стилистику взаимоотношений двух друзей.
Одно из писем Веденский надписывает Карлу Либнихту, поэту Даниилу Ивановичу Хармсу. А подписано это письмо Роза Люксембург. Например, вот так. Веденский пишет, он уехал, как выясняется из этих писем, в ссылку в Курск раньше, чем Хармс, который был арестован по тому же делу и выпущен одновременно с Веденским. И мы думали, что они вместе поехали в ссылку в Курск. Оказывается, Веденский находился там раньше Хармса. И вот он пишет: «Даниил Иванович, оказывается, ты был в тюрьме. О, как интересно! Неужели? За что ж ты там сидел в тюрьме?» Вот такая игра, которая нам подтверждает, что не только их творчество было наполнено игрой, но и повседневное поведение. Это была органичная жизнь, которая проявляла себя вот таким образом во всех ситуациях.
Письма будут изданы, но они еще потребуют большой текстологической работы. О судьбе Александра Веденского и других абреутов говорит профессор Московского университета Николай Богомолов.
Группа абреутов, где Веденский был одним из главных действующих лиц, была группой едва ли не самой страшной человеческой судьбой в истории советского общества. Хармс был убит советской властью, Веденский был убит советской властью, Заболоцкий провел достаточно много лет в заключении после того, как его избивали, довели до сумасшествия и так далее. Речь идет не только о проблемах поэтики, но и о проблемах человеческой жизни в условиях тоталитарного режима, который уничтожал необыкновенно талантливых людей, ну и вообще тех, кто хоть чуть-чуть высовывался над средним уровнем.
Хармс ориентируется на язык толпы, язык обывателя. Веденский нет.
Веденский из этого выходил, и через сравнение, через определение Веденский вовлекает в поле своего зрения чрезвычайно высокие понятия, с которыми он сопрягает вот ту низкую действительность, которая разворачивается вокруг него.
«Осматривая гор вершины, их бесконечные аршины, вином налитые кувшины, весь мир, как снег прекрасный, я видел горные потоки, я видел бури взор жестокий, и ветер мирный и высокий, и смерти час напрасный». Когда Веденского наконец издали, огромную работу текстолога при подготовке издания, осуществленного Михаилом Мейлахом, проделал литератор Владимир Эрль.
Когда-то Миша Мейлах сказал, что Веденского можно растащить на цитаты, так же, как в свое время растащили комедию «Горе от ума». Например, что я могу сказать? Я могу только что-нибудь сообщить. Нас осталось немного, и нам осталось недолго. Мне за мою короткую жизнь еще и не с таким придется ознакомливаться. Нос острый, а нож или бритва еще быстрее.
Самое главное, считает Владимир Эрль, Александра Веденского нужно читать, 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 как всякого большого поэта.
У него можно найти восхитительные стихи, например, четверостишие в стихотворении 29-го года, в котором, по-моему, весь Заболоцкий укладывается для меня. «Корова, бывшая женою четвероногого быка, теперь качает сединою под тяжким сводом кабака». Ну, а последние стихи, последние произведения, это «Элегия», это одно из самых великих стихотворений, может быть, прошедшего века.
«Не плещут лебеди крылами, над пиршественными столами, совместно с медными орлами, в рог не трубят победный, исчезнувшее вдохновенье, теперь приходит на мгновенье, на смерть держи равненье, певец и всадник бедный».
Татьяна Вольская, прошедшая в Петербурге конференции, посвященной столетию со дня рождения поэта Александра Введенского. На волнах радио «Свобода» культурно-политический радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Наша новая рубрика «Новинки издательств». Наш гость, сотрудник крупнейшего московского издательства «Эксмо» Максим Немцов, расскажет о книгах, которые сейчас готовятся к печати.
В издательстве «Эксмо» я занимаюсь координацией проектов современной переводной прозы, и мы делаем несколько книжных серий. Ну, во-первых, это, конечно, серия 20+1, современная классика. В ней выходили такие романы, как «Поклонник Везувия» Сьюзен Зонтак, роман Эдны Энни Пру «Грехи аккордеона», книга Йозефа Шкворецкого «Конец нейлонового века», роман Джона Кеннеди Тула «Сговор остолопов». А в этом году планируется издание последнего романа Маргарет Этвуд «Орикс и Карастель», второй роман Сьюзен Зонтак «В Америке», книга Дона Делилла «Весы» и много других замечательных работ. А еще одна наша любимая серия – это «Мастера современной прозы». Из последних релизов посмертная книга Дональда Бартлми «Король», роман Джона Бенвилла «Затмение». И в этом году мы начали публикацию знаменитой трилогии английского писателя Луи де Берньера «Война и причиндалы Дона Эммануэля», «Сеньор Вива» и «Наркобарон», вторая книга, недавно вышедшая. И ближе к осени планируется третья часть трилогии «Беспокойный отпрыск кардинала Гусмана». А кроме этого, мы очень хотим делать романы замечательного американского писателя Джона Хоукса. Из них первым выйдет его книга «Ирландский прищур». Помимо двух этих серий, мы занимаемся двумя авторскими проектами. Это книги Харуки Мураками, который известен, наверное, всем радиослушателям. В этом году мы планируем выпустить сборник его рассказов под рабочим названием «Все божьи дети могут танцевать». И, наверное, ближе к концу года его последнюю книгу, тоже с рабочим названием «Кафка на взморье». А если говорить об Артуре Пересе Реверте, то, конечно, многие читатели его знают и любят. А помимо переизданий, мы начинаем публикацию серии его романов о великолепном бритёре, дуэлянте, капитане Алатристе. Это серия романов известна в мире, и многие читатели и в испаноязычном мире, и в англоязычном мире ее очень любят. Еще одна серия, к которой я имею какое-то отношение, это серия «Конец света». Здесь вышли книги таких музыкантов, исполнителей, как Леонард Коэн, Фрэнк Заппа, Джон Леннон, Майкл Джира, Генри Роллинс, Ричард Фаринья, Боб Дилан. А в этом году выйдут книги ранних текстов Джима Моррисона. Книга будет называться «Пленка полдень» и сборник, очень большой сборник Жоржа Брассенса «Нежный мятежник». Помимо этого, к осени мы собираемся начать несколько новых книжных серий. Одна будет называться «Парад уродов». Там будут книги неоднозначные, смешные, сатирические. Чтобы было представление, могу назвать несколько имен. Это Дэниел Ивенвайс, полюбившийся читателям благодаря своему роману «Нет царя у тараканов». Гордон Хафтон с его книгой «Подручны смерти». Книга Магнуса Милза «Загон скота». Тоже, наверное, в августе, ближе к осени, выйдет книга Уилла Фергюсона «Торговая марка счастья» и первый роман Скарлетт Томас «Молодые способные». И последняя серия, которую хотелось бы упомянуть, эта серия называется «Черный квадрат». В нее войдут книги, которые, ну, мягко говоря, щекочут нервы. Здесь планируется издание книги Дайаны Джессоп «Пес, который говорил с богами», книги американского писателя Джоунза, первый роман «Сила притяжения», очень мощная книга. Здесь же будут изданы Гилберт Сорентино «Изверг Рот», роман Луизы Уэлш «Студия пыток». И я надеюсь, что в этом году наше чтение будет приятным. И в мае выйдет замечательная книга сына Юла Бриннера, Рока Бриннера. Она будет называться «Юл. Человек, который мог быть королем». Это даже не биография, это книга о великом русском актере, самом известном в мире русском актере, которого наши зрители знают по кинофильму «Великолепная семерка». Но этим прекрасная биография Юла Бриннера, конечно же, не исчерпывается, поэтому стоит подождать выхода книги его сына Рока Бриннера.
О новинках издательства «Эксмо» рассказывал Максим Немцов. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» интервью с режиссером Ульрике Оттингер, автором новой экранизации романа «12 стульев», рубрики Дмитрия Савицкого «Латинский квартал» и Ивана Толстого «Книжный угол». Но сначала главные новости часа «Радио Свобода».
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Разговор о культурных событиях последних дней.
Дмитрий Савицкий беседует с парижским коллекционером и издателем Андреем Корляковым.
Его можно назвать человеком с телекамерой. Именно с ней он и появляется на улицах Парижа. Или человеком с фотоаппаратом, и это будет правдой. Но я бы назвал его человеком со сканером, потому что прежде всего Андрей Корляков – мастер, мэтр сканирования, реставрации, часто восстановления из ничего образов, запечатленных на пленке в начале прошлого века. Но прежде чем он кладет на стекло фотографию, он пытается ее найти. Редкую, часто забытую, часто уникальную фотографию мужчин и женщин из русской эмиграции. Андрей Корляков – реставратор прошлого.
С чего это началось?
Началось с простого. Я посетил Татьяну Алексеевну Бакунину Осаргину, вдову известного русского писателя Михаила Андреевича Саргина, его настоящая фамилия Ильин, и на стенах в ее доме увидел множество интересных фотографий. Фотографии известного анархиста Бакунина я сразу узнал, но другие вызвали мой большой интерес. Я стал спрашивать, кто на этой фотографии, кто на этой. Она стала расшифровывать мне эти фотографии. Я пришел домой и несколько фотографий, которые у меня были дома, решил точно таким же образом попытаться расшифровать. Стал спрашивать разных людей и вспомнил, что Татьяна Алексеевна советовала мне обратиться к дочери известного русского писателя Бориса Константиновича Зайцева, Наталье Борисовне Зайцевой Сологуб. Она открыла мне свои альбомы, мы начали разговаривать, выяснять, она стала называть все практические имена на фотографиях, людей на фотографиях. После этого она посоветовала мне пойти к Добужинскому. Добужинский меня отправил к Серебряковой, Серебрякова к своему двоюродному брату Бенуа и так далее, и так далее. Я стал ходить по русскому Парижу и для себя открывать абсолютно новый мир. Новый мир, который для меня был всегда неведом. Я жил в Советском Союзе, и это для меня было самым настоящим открытием.
«Поверх барьеров. Разговор о культурных событиях последних дней». Передачу подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Эфир 12 апреля 2004 года.
На волнах свободы культурно-политический радиожурнал «Поверх барьеров» ведет программу Дмитрий Волчек. В 15 апреля в Москве состоится российская премьера фильма немецкого режиссера Ульрики Оттингер «12 стульев». Мировая премьера фильма Оттингер прошла в феврале на Берлинском кинофестивале, и зрители, ожидавшие увидеть авангардистскую сюрреалистическую ленту, с удивлением обнаружили, что Оттингер решительно отказалась от своих прежних принципов и сняла достаточно традиционную экранизацию, дотошно воспроизводящую все сюжетные коллизии романа «Ильфа и Петрова». С Ульрики Оттингер встретился корреспондент «Свободы» Остап Кармоди.
3 года назад, потому что меня очень интересовало то, что происходит в Восточной и Юго-Восточной Европе, я сделала документальный фильм об этом регионе, в том числе об Одессе. Я решила путешествовать не на самолете, а на автомобиле, чтобы увидеть все эти старые улицы и дороги, которые соединяли Старую Европу перед Второй мировой, объехать старые европейские города и своими глазами увидеть, что в них сейчас происходит. Когда едешь на автомобиле, едешь медленно и говоришь по дороге с людьми, ты начинаешь немного узнавать страну.
I'm normally always very well prepared for my films.
Обычно я очень тщательно работаю над своими фильмами, в том числе читаю много литературы из тех регионов, о которых снимаю. Когда я вернулась и начала монтировать картину, я обнаружила у себя на столе книгу «12 стульев».
And I was so amazed about, in a way, the actuality. Of course,
я была так поражена этой книгой и ее актуальностью. Конечно, она была про другое время, про время, когда создавался Советский Союз, когда были большие перемены. И во времена больших перемен всегда некоторые люди чувствуют себя прекрасно, а некоторые наоборот. И эта книга показалась мне, во-первых, просто прекрасным литературным произведением, а во-вторых, я нашла там очень много актуального. Так что мне было очень интересно сделать этот фильм. Я люблю показывать вещи с разных сторон. И я до этого была в местах, где все происходило, и мне хотелось найти другую точку зрения на восточноевропейские страны.
В своих прежних картинах, особенно в сюрреалистическом шедевре «Фрик Орландо», вольной экранизации романа Вирджинии Вулф, Ульрике Оттингер делала акцент не на связанности нарратива, а на визуальной стороне кадра. Главные приметы ее стиля – странные костюмы актеров, дизайн которых Оттингер всегда разрабатывает сама, экстравагантные декорации, нетрадиционный грим. «12 стульев» отличаются от других работ Оттингер. Костюмы не столь впечатляющие, а многие сцены снимались на Одессе. Улицах без всяких декораций.
Действие книги происходит в 27-м году, так что я работала с авангардом того времени, хотя и меняла кое-что. Могу дать вам один пример. Знаете, эти огромные сумки, с которыми все таскаются туда-сюда в России и Восточной Европе, с которыми торговцы ездят на автобусах? Я даже из этого материала сделала костюм для одного из музыкантов. Для меня костюм — это не просто костюм. Он рассказывает какую-нибудь историю, его материал — часть общего монтажа, коллажа. Он ссылается на прошлое, на авангард 20-х, но здесь есть и развитие. Так что я работаю разными способами и на многих уровнях. Хотя и в контексте. Для меня в этом фильме было важным показать не только прошлое, но и настоящее. Поэтому в этом фильме есть все типы натуральных съемок. Конечно, есть и павильонные, что-то я снимала внутри, но никаких павильонов мы не строили. Все снималось в естественной обстановке. Для меня это было очень важно. И современные люди, пересекающие улицу, и вообще все современные реалии. Мне очень интересно провести параллель между прошлым и настоящим, между повседневной жизнью тогда и сейчас.
Прежде Ульрике Оттингер никогда не делала буквальных экранизаций. И Орландо, и Дориан Грей были скорее вольными импровизациями на классические сюжеты. В «12 стульях» режиссер дотошно следует первоисточнику.
I would say this is my first film where I worked closely with literature.
Действительно, это мой первый фильм, в котором я работаю непосредственно с литературой. Другие свои сценарии я писала сама. И они были вдохновлены событиями ежедневной жизни, хотя, конечно, и литературой тоже. В этом фильме я, естественно, меняла некоторые сцены или переписывала диалоги, но следовала книге. У этой книги есть своя драматургия, драматургия ситуаций. Герои все время перемещаются. Я очень люблю такую драматургию. Но дело не только в этом. Некоторые места этой книги, да и вся она в целом, многое рассказывают и о наших ежедневных проблемах, и о проблемах человеческого существования в целом. Сейчас эти проблемы стоят очень остро. Там много есть о взаимоотношениях прошлого и настоящего, об изменениях, происходящих в жизни. С одной стороны, в книге есть Воробьянинов из дореволюционных времен, с другой — Остап, использующий в своих интересах возможности нового времени. Я нахожу эту пару идеальными протагонистами для путешествия через мир прошлого и настоящего.
Фильм «12 стульев» снимался на Одесской киностудии. На главные роли Оттингер пригласила одесских актеров. Остапа сыграл Георгий Делиев, а Кису Воробьянинова — Геннадий Скарга. Публику удивило, что на роль Воробьянинова приглашен молодой актер.
Оба актера мне очень нравятся. Я проводила кастинг в Одессе и нашла двух актеров с очень разными характерами, которые образовали, с моей точки зрения, идеальную пару. потому что они действительно очень разные люди, хотя из одной и той же театральной среды. Остап — импровизатор, он любит выдумывать на ходу. Геннадий Скарга происходит из старой театральной семьи, его родители были актерами, и он совсем другой, он долго готовится, прежде чем начать работать. Так что мне показалось, что они идеально соответствуют характерам героев. Возраст и тому подобные вещи не имеют для меня значения.
Ульрике Озингер полагает, что в романе «12 стульев» скрыты элементы ситуационной, дошекспировской драматургии.
To find artistic form, you know, in film, you have always to condense things.
Я хочу найти художественную форму. Знаете, в фильме или в романе вам приходится сжимать события, и художнику необходимо найти подходящую форму для своего высказывания. Я ловлю реальность, находя форму между прошлым и настоящим. Это ясно видно, когда фигура из прошлого путешествует по нашему миру. Это как пьеса, но пьеса, где вы понимаете то, что происходит через образы. Я не увлекаюсь натурализмом. Я считаю, что искусство — это что-то, что должно быть представлено в сжатой форме, над чем нужно работать, для чего нужно искать форму. Но если вы действительно нашли ее, ваше произведение приближается вплотную к реальности. Оно рассказывает реальности больше, чем она сама. Это как когда дети играют и через эту игру воспринимают мир.
Around and they are understanding the world with it. Oh, of course, realities are complex, yeah.
Конечно, реальность — это сложная вещь, но и персонажи книги тоже комплексные. Мне кажется, что хотя книга является модернистским романом, она включает в себя элементы очень старой драматургии, ситуационной, даже дошекспировской, в которой персонажи одержимы страстями или идеями. Мне кажется, это прекрасная драматургия для съемок. И экранизируя такую драматургию, вы всегда можете открывать ее с разных сторон. У вас есть прекрасная форма, за которую вы следуете в соответствии с сюжетом фильма. Но вы в любой момент можете остановиться и открыть окно в другой мир или в другую часть этого. Именно поэтому я так люблю эту драматургию. Именно поэтому я так люблю эту книгу, потому что она идеально мне подходила. Я много работала со старой драматургией, например, в Азии, в Монголии, с эмоциональной и эпической драматургией, в других странах. Это форма, которая дает вам огромную свободу видеть то, что вы хотите видеть, и делать то, что вы хотите делать.
Немецкий режиссер Ульрике Озингер отвечала на вопросы Остапа Кармоди. Российская премьера фильма «12 стульев» состоится 15 апреля в Московском киноцентре. Говорит Радио Свободы. Радиожурнал «Поверх барьеров» продолжает рубрика «Латинский квартал». Дмитрий Савицкий беседует с парижским коллекционером и издателем Андреем Корляковым.
Его можно назвать человеком с телекамерой. Именно с ней он и появляется на улицах Парижа. Или человеком с фотоаппаратом, и это будет правдой. Но я бы назвал его человеком со сканером, потому что прежде всего Андрей Корляков – мастер, мэтр сканирования, реставрации, часто восстановления из ничего образов, запечатленных на пленке в начале прошлого века. Но прежде чем он кладет на стекло фотографию, он пытается ее найти. Редкую, часто забытую, часто уникальную фотографию мужчин и женщин из русской эмиграции. Андрей Корляков – реставратор прошлого.
С чего это началось? Началось с простого. Я посетил Татьяну Алексеевну Бакунину Осаргину, вдову известного русского писателя Михаила Андреевича Саргина, его настоящая фамилия Ильин, и на стенах в ее доме увидел множество интересных фотографий. Фотографии известного анархиста Бакунина я сразу узнал, но другие вызвали мой большой интерес. Я стал спрашивать, кто на этой фотографии, кто на этой. Она стала расшифровывать мне эти фотографии. Я пришел домой, и несколько фотографий, которые у меня были дома, решил точно таким же образом попытаться расшифровать. Стал спрашивать разных людей и вспомнил, что Татьяна Алексеевна советовала мне обратиться к дочери известного русского писателя Бориса Константиновича Ивановича Зайцева, Наталье Борисовне Зайцевой, Сологуб. Она открыла мне свои альбомы, мы начали разговаривать, выяснять, она стала называть все практически имена на фотографиях, людей на фотографиях. После этого она посоветовала мне пойти к Добужинскому. Добужинский меня отправил к Серебряковой, Серебрякова к своему двоюродному брату Бенуа и так далее, и так далее. Я стал ходить по русскому Парижу и для себя открывать абсолютно новый мир. Новый мир, который для меня был всегда неведом. Я жил в Советском Союзе, и это для меня было самым настоящим открытием.
А как возникла идея собрать уже первый альбом или первую книгу, то есть все это объединить и отреставрировать? И параллельно, конечно, второй вопрос. Ведь вы до этого не занимались ни реставрированием, ни сканированием. Обучение, самообучение этому произошло параллельно?
Когда я начал открывать для себя эмигрантский мир, в мои руки попало несколько альбомов для того, чтобы сделать копии. Эти копии я с помощью сканера, который у меня дома находился, попытался отреставрировать. Стал спрашивать разных людей, как это делается, как снимаются слои, как накладываются маски на фотографии. И таким образом я отсканировал несколько фотографий абсолютно желтых. Думаю, раз людям это нравится, надо сделать выставку. Иллюстрированная история русской эмиграции во Франции в известном издательстве, которое находится в латинском квартале «Имка Пресс». И я развесил на стенах этого книжного магазина 35 фотографий. Эти 35 фотографий были первой выставкой, которая проходила в этом издательстве. После этого я обратился к Добужинскому, к Серебряковой, Бенуа, к Марии Ивановне Лефарь и другим иммигрантам, которые мне абсолютно безвозмездно предоставили для выставки двухнедельные портреты, настоящие портреты маслом, гуашь. Наталья Борисовна Зайцева дала бюст своего отца, писателя Бориса Константиновича. Я выставил, сделал вторую выставку. Тогда мой близкий друг Александр Елчанинов, который предоставил изумительный портрет русского художника Пожидаева, портрет Ивана Алексеевича Бунина, который стоял в витрине этого книжного магазина, он сказал: «Тебе нужно обязательно сделать каталог». И каталог вылился в первый альбом.
Вот так, от простого любопытства, от желания узнать, кто эти забытые в России люди, населявшие когда-то французскую столицу, Пассии Кламар, Алезию и Латинский квартал, Андрей Корляков перешел к изданию книг-альбомов, восстановивших из несправедливого забытья часть русской истории, часть русского Парижа.
Я подумал, что зачем делать каталог, когда можно собрать примерно 200 фотографий, объединить их текстом, текст, который я нашел в газетах и журналах того времени, и таким образом у меня получился первый альбом. Люди открывали для себя абсолютно новый мир. Все слышали Бунине, все слышали о Балиеве, Никите Балиеве и его «Летучие мыши», все знали о Керенском, но никто их лиц в эмиграции не видел. Другой мой близкий друг Александр Васильев, известный историк моды, сказал: «Андрей, на этом останавливаться ни в коем случае нельзя. Ты должен делать второй том».
Он же сам ведь тоже собирает фотографии. Он в каком-то смысле ваш конкурент?
Он никогда не был моим конкурентом. Он собирал всегда моду, все, что связано с русскими красавицами. Наши книги вышли почти одновременно в 1999 году. Он пошел немножко другим путем, решил переиздавать свою книгу, а мне посоветовал делать второй том и добавить в него, во второй том, новые темы. В каждом томе должны обязательно быть новые темы. И таким образом, второй том, в нем 12 тем, начиная от работы и заканчивая Второй мировой войной. Эти темы все объединены одной общей идеей – жизнь русской эмиграции.
На самом деле, вы некто вроде охотника теперь, потому что если раньше это были ваши новые знакомства парижские, русская эмиграция исчезающая, то теперь вы охотитесь за фотографиями повсюду, включая и блошиный рынок.
Самое интересное в фотографиях – это не то, что эти фотографии сделаны известными русскими фотографами, такими как Шумов или Лепницкий или Бродский, а то, что это любительские фотографии, и не желая того самого, не желая сделать какой-то шедевр, люди брали маленькую камеру и этой маленькой камерой делали маленький шедевр. Этот шедевр я пытаюсь отреставрировать, сделать его контрастным, чтобы показать все нюансы и детали этой фотографии. Особенно интересно, когда с абсолютно желтой фотографии снимаются слои, цветные слои, и фотография предстает в невероятных цветах. Черно-белый, он изумительный, особенно с его оттенками серыми, и получается маленький шедевр. Блошиные рынки, разные фотомагазинчики, повсюду. Я хожу по всей русской эмиграции, люди предоставляют эти фотографии, кто-то отдает, кто-то дает сделать копию, кто-то дарит, кто-то предоставляет на время. И эти фотографии служат для того, чтобы показать настоящее, истинное, правдивое лицо русской эмиграции. А фотография, она никогда не врет.
Насколько я понимаю, вам пришлось освоить не только науку фотореставрирования, но и создание книжных макетов, то есть практически целиком всей книги.
Да, для меня это оказалось абсолютно неизвестной областью. Я начал делать макеты первого альбома, это было немножко примитивно. Фотография, по две фотографии на страницу, вверху, внизу, на других страницах делал симметрию предыдущих. А потом захотелось во втором томе сделать более, что-то более совершенное, показывающее действительно череду, хронологию фотографий, темы, сюжеты связанные. А это занимает, конечно, очень много времени. Макет – это очень сложная вещь, особенно если учесть, что нужно это связать с текстом.
У вас наверняка теперь накопился архив, который трудно систематизировать, который трудно связать одной темой. Что делать вот с такими фотографиями?
Очень много фотографий неопознанных. Люди уходят каждый день. От них остаются фотографии, я пытаюсь обращаться к разным людям, их потомки смотрят на фотографии, людей уже не узнают. Поэтому третьего тома, который будет называться «На пути к успеху», я буду в конце публиковать ряд фотографий, неопознанных, к опознанию.
Андрей Корляков, конечно же, стал фанатиком техники реставрации фотографий. Его можно понять. Он работал со временем, он уничтожал его напластование, он извлекал часто из небытия образы людей, населявших улицы древней Лютеции, латинского квартала Европы.
Латинский квартал Дмитрия Савицкого. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает рубрика Ивана Толстого «Книжный угол». К числу забытых русских писателей принадлежит Сергей Рудольфович Минцлов, брат известной теософки Анны Минцловой, плодовитый романист, скончавшийся в эмиграции в Риге. Дед Минцлова был историком и библиографом, знатоком старопечатной книги, основателем кабинета Фауста в Петербургской публичной библиотеке. Сергей Минцлов увлекся дедушкиной специальностью. Занимался историей и археологией, писал книги на исторические сюжеты, предпринял собственную археографическую экспедицию, объехав уездную Россию в поисках редких книг и рукописей. У Сергея Рудольфовича был отменный вкус к называнию собственных книг. «Под шум дубов», «Гусарский монастырь», «Святые озера», «Свистопуп». Все это книги, не переиздававшиеся в России. Среди них «Трапезонская трагедия», о которой в нашей передаче рассказывает Андрей Арьев.
Хорошее, ясное начало у этой книги. «Вчера простился с Конотопом». И дата – 6 сентября 1915 года, Киев. Но что есть конотоп? Что-то совершенно русское. Коновязь, конский топ, потоп, русская стихия и русская неподвижность. Была буря, лил дождь. Но поезд был из Москвы, не из конотопа. Так начинались русские скитания и длились, почитай, весь XX век. Не только книги имеют свою судьбу. Судьба тоже имеет свои книги. Судьба России — отыскивать эти книги с опозданием. Но все же отыскивать. Книга Сергея Рудольфовича Минцлова «Трапезонская эпопея», напечатанная загадочным сибирским книгоиздательством в Берлине в 1925 году, представляет ценность, вполне сравнимую с «Окаянными днями» Бунина, но до сих пор не переиздана, не востребована, как нынче изволят говорить. И понятно почему. Никакая из политических сил, никакая из политических партий не найдут в ней для себя утешения, не найдут оправдания самого своего существования в русской исторической жизни. Как и Бунин, Минцлов, известный русский библиограф, археолог, но и прозаик, драматург тоже, силою вещей оказался в эмиграции. Писатели-ровесники, оба они родом из Центральной России, один из Воронежа, другой из Рязани. Оба исколесили и сходили наши разваливающиеся просторы сначала вдоль, а потом и поперек. Минцлов в 1915 году, чиновник особых поручений Министерства земледелия, статский советник, отправляется на театр военных действий в чине подпоручика, в Трапезунд, он же Трапезунд, теперь турецкий Трабзон. Некогда центр империи Камнинов, в начале XX века это небольшой город и порт на Черном море, занятый весной 1915 года русской армией. Никакой особенной военной кампании в этом районе не ведется, но транспорты с вышедшими из строя русскими солдатами идут из Трапезунда в Батум своей чередой. На одном из них около 1000 человек, но на эту 1000 раненых набралось едва ли 20. Все остальные больные – тифом, лихорадкой, малярией. Какова жизнь в этом разграбляемом городе, судить можно по одной замечательной подробности. Власти, чтобы как-то бороться с местной очумелой жизнью, решают выдавать населению премию – по 15 рублей за каждый фунт мух. «Все идет гладко», – записывает Минцлов в дневнике, – «а все-таки быть крови на Руси после войны». А в начале июля 17 года добавляет: «перережемся досыта».
Радио «Свобода. Забытые книги России». В этом году юбилей еще двух изданий, относящихся к категории забытых.
В 1854 году в Париже вышла книга Николая Сазонова «Правда об императоре Николае», обвиняющая царя в удушении русской литературы. Николай Иванович Сазонов, писавший на общественные темы, жил за границей с конца 1830-х годов. В 1984 году мичиганское издательство «Ардис» выпустило сборник рассказов иерусалимского прозаика Юрия Милославского «От шума всадников и стрелков». Названием послужила фраза из книги пророка Иеремии.
«Забытые книги о России». Разговор о трапезонской трагедии Сергея Минцлова продолжает Андрей Арьев.
Мы смеемся над Щедриным, все-таки полагая, что его история одного города – вымышленная история, сатира, гипербола. А вот кому смеяться, когда начальник всего края, опытный, известный генерал, издает в управляемом им городе такие указы? Воспрещается ходить по улицам города людям без определенных занятий. Ну и, конечно, всюду тотальное воровство, в которое втянуты все – и военные, и местное население, и пришлое, и, само собой, нахлынувшее чиновничество вкупе со свободным бизнесом. Вот история, так сказать, на все русские времена. Запись от 24 ноября 1916 года об инициативе полицмейстера Трапезунда.
На днях на общем заседании он поднялся со своего места и, прикрываясь большой нуждой армии в масле и все растущей ценой на орехи, предложил наложить запрещение на вывоз их из города. Всему Синедриону идея очень понравилась. До сих пор эти люди не могут понять, что всякие таксы, а тем более наши, выдуманные с бацу, сбору по сосенке, только путают положение, а роста дороговизны не удержать, так как причины ее мировые, а не местные. Против нового запрета восстал только я один. Прежде всего, вам своего престижа ронять нельзя, и отдавать такие приказы, которые заведомо не будут исполнены, не следует. Порт не в наших руках, моряки распоряжаются в нем бесконтрольно, и ваш приказ достигнет в лучшем случае того, что грузить орехи на суда будут не в Трапезунде, а в любом месте, в 2-3 верстах от него. Второе. Орехи отсюда идут только в Россию, и, задерживая их здесь, мы разоряем местных купцов и производителей и помогаем бешеному росту цен на орехи в России. Что же касается нужды кавказской армии в масле, то мы ей помочь не можем, так как у нас нет ни заводов, ни специалистов для выделки масла. Создать их скоро не сможем, а так как хранить орехи негде, то их или разворуют, или они у нас погниют. Вот и все, к чему мы придем, проведя в жизнь идею полицмейстера.
Впрочем, будет проведена жизнь идея полицмейстера или нет, ему беспокоиться не о чем. Как замечает в другом месте Минцлов, законы у нас действительно только для чинов, ранга не свыше полковника. Понятно, с Трапезундом вскоре было покончено, угробили людей, растащили казну, а что случилось с самой Россией дальше, всем известно. Но не очень хорошо известно, как это все переживали отдельные люди. В 1918 году Минслов оказался в своем имении под Выборгом уже в Финляндии. И вот сценка, достойная пера то ли Гоголя, то ли того же Бунина, «Окаянные дни старосветских помещиков».
Уставшая за день жена спала крепко. А так как опасность перелетов и шальных пуль везде была одинакова, то я и не будил ее. В половине пятого утра, в самый разгар стрельбы, мы поднялись. Дочь с женой принялись доить коров. Я раздавал им сено, и вдруг дверь в коровник приотворилась, и выглянула голова в австрийской серой фуражке. За нею виднелись фигуры в серых австрийских же куртках, с белыми повязками на левых рукавах и с винтовками. Я вышел во двор. «Красный или белый?» — ломаным языком по-русски спросил меня предводитель. Я улыбнулся наивному вопросу и, показав на свою голову, ответил: «Белый, белый».
Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершила рубрика Ивана Толстого «Книжный угол». Программу подготовили продюсер Марина Смирнова, вел передачу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.